не так, ребята!
Добрый день. Сегодня очень любопытный процесс. Вы выбрали у нас все в полном составе. Светлана Ростовцева, Алексей Кузнецов у себя, Сергей Бунтман здесь. А в Александрове республика. Республика во время революции, демократическая республика. Вот у нас.
Вообще, добрый день всем. Да. Я хочу сказать, что мы, конечно, плохо знаем историю Первой русской революции. Это не наша, как бы, вина. Дело в том, что, ну, понятно, что все было вытеснено гораздо более драматичными, еще более драматичными событиями Второй революции 17-го года, или даже двух, там, как их считать. Но дело в том, что, ну, что мы знаем? Мы знаем, естественно, про Кровавое воскресенье, мы знаем Потемкин, мы знаем Очаков, мы знаем манифест 17 октября, мы знаем декабрь. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Вот основные вехи, которые там...
Ну, там еще нам всегда рассказывали про Первый совет.
Вот, совершенно верно. Первый совет в Иваново-Вознесенске.
Да.
Но это, мне кажется, заканчивается на людях, вот, которым сегодня там 47-48 лет. Да? Угу. Всем, кто моложе уже, в общем, если только это не Ивановская область, там не соседние, если это не краеведение, то, скорее всего, уже не рассказывают. Да, Иваново-Вознесенский совет нам сегодня очень нужен. Так вот, на самом деле, это действительно было грандиозное, более чем год разворачивавшееся такое вот общественное движение. И вот этих вот республик, условных, конечно, называемых республиками, сегодня насчитывается более 20. И некоторые из них просуществовали, ну, все равно не очень долгое время, но если вот случай с Александровской республикой, там счет идет на несколько дней, полнедели, по сути, она просуществует, то некоторые республики просуществовали несколько недель, как в том же Иваново-Вознесенске. А некоторые, в основном сельские, потому что до них не добрались войска, долго не добирались, просуществовало. Вот я нашел одну республику, она 8 месяцев существовала. И почему республики? Потому что провозглашалась некая форма народовластия. Иногда успевали выбрать советы, иногда не успевали, а только декларировали намерение их выбрать. Провозглашали некие общедемократические принципы. Ну и, как правило, на этом заканчивалось. Хотя вот, например, в том же Иваново-Вознесенске сумели создать некую рабочую милицию, некое подобие военной организации, да, но на этом тоже все довольно быстро закончилось. Александровская республика – одна из самых таких вроде бы незначительных. А на самом деле в ней, вот в событиях декабря 1905 года, очень много всего интересного. Значит, город Александров. Вот у тебя за спиной прекрасная цветная фотография Прокудина-Горского. Да? То есть это начало 20 века. Вот там Успенский женский монастырь на том берегу замечательно смотрится. Значит, это, с одной стороны, вроде бы такой тихий провинциальный городок, а с другой стороны, это центр огромного уезда. В Александровском уезде проживало более 100 тысяч человек. И он гораздо больше нынешнего Александровского района Владимирской области, потому что он его весь занимает, плюс кусок Кольчугинского, плюс кусок Киржачского. Весь центр Сергиева-Посадского такой полосой прорезает и улетает аж туда, в Талдомский, и кусок Талдомского нынешнего района тоже прихватывает. То есть это огромная такая нависшая с северо-запада над Москвой получается колбаса. И в нем это, по сути, центр гигантского ткацкого района, который начинается на северо-востоке в Иваново и доходит до Москвы. Вот нынешний район Ростокино, например. Село Ростокино тоже часть вот этого ткацкого района, Ростокинская волость. И огромное число людей так или иначе связано с ткацкими фабриками, которые в основном возникли в 20-30-е годы 19 века. А что такое случилось? А случилось то, что сгорела Москва. Вот в Москве пожар способствовал к украшению, а ткацкой промышленности к перенесению ее географии.
А она, собственно, в городе была.
Она была в городе, и все эти полотняные, шерстяные, суконные фабрики, они все сгорели. Естественно, Москва восстановит многое, но пока... Но
восстановит Трехгорку, да, восстановит по, вот по окрестностям, вот то, что мы все время в районах пишем, очень много и суконных, и шелковых производств потом восстановит.
Восстановит, но в основном вот та же Ростокинская волость – это не Москва, да? Она станет Москвой только в 20 веке. Вот, а самое главное – Иваново, Богородск, нынешний Ногинск, и в том числе Александров и рядом расположенная Струнино. Вот там действуют три крупные фабрики, принадлежащие купцам Барановым, весьма просвещенным людям, которые были меценатами, там, не такими знаменитыми, как Третьяковы или Морозовы, но... Вот, скажем, Асав Баранов, которого сегодня будем поминать, он умрет только в 1905 году, тут рабочие в фабрике как раз примут участие в этих самых событиях. Он в Струнино построил школу для девочек, школу для мальчиков, больницу на 50 коек, построил богадельню при фабрике, значит, построил театр, любительский театр построил. Да? И вот эти люди... далеко не самые вот такие жесткие фабриканты. Да? Они разумные фабриканты. Они понимают, что если они хотят, чтобы рабочие нормально работали, к ним надо нормально относиться. Но 17 октября 1905 года провозглашается царский манифест. И как мы знаем, русская революция раскалывается. Вот это Витте умнейший, конечно, человек, там о его нравственных качествах можно спорить, но об уме, мне кажется, спорить невозможно. Действительно умнейший человек. Он понимал, что интеллигенция, не вся, но значительная ее часть, от революции отойдет. Она получила то, о чем она просила. Конституционные свободы, она получила Думу, она получила политические партии, возможность заняться легальной политикой, а большая часть, естественно, рабочих и практически все крестьянство, не получившее земли вообще, за исключением отмены выкупных платежей, значит, естественно, считают, что этого недостаточно, что надо продолжать дальше. И вот возникают... Значит, на волне октябрьской стачки, на волне которой, собственно, и был принят этот манифест всероссийской октябрьской политической стачки, возникают различные советы. Какие-то из них назывались советами, какие-то из них не назывались. Но это такие, в общем, стихийно возникшие органы рабочего, где-то крестьянского, а где-то даже солдатского состава. И вот возникает такой совет в городе Александрове. И необычность заключается в том, что в этом совете, помимо рабочих александровских и струнинских фабрик, находятся люди, которым вроде бы там делать нечего. Там находится, причем абсолютно по собственному желанию, никакого принуждения, владелец одной из этих фабрик, Сергей Николаевич Баранов. И там находится один из его управляющих, то есть люди, которые, казалось бы, должны быть по другую сторону баррикад. Начинаются митинги. Вот, например, из обвинительного заключения по одному из двух главных обвиняемых сегодняшнего процесса, рабочий Федор Калинин, 24 года, обвиняется, во-первых, в том, что 19 октября 1905 года, три дня, да, да. Третий день после манифеста, в городе Александрове в здании вокзала публично перед собравшимися произносил речи, заведомо для него возбуждающие к проникновению бунтовщического влияния. Выкрикивал смерть Николаю II. А 13 ноября в Александрове публично перед собравшимися вокруг него крестьянами произнес речь и призывал слушателей к низвержению царевой власти и установлению республики, и, кроме того, заключающего в себе оскорбление для всего царствующего императорского двора, так как сказал: «Разве царь у нас помазанник, он молокосос, долой царя Николу». Вот такое вот настроение.
Да. Лихой, да.
Лихой. А он, на самом деле, действительно лихой. Он молодой совсем человек, ему 23 года. Он такой рабочий, он что-то лет в 14 пошел работать. Он наборщиком работал, потом попал, значит, в кружок социал-демократический, увлекся социал-демократическими идеями, принимал участие в заговоре против ярославского губернатора. Но заговор раскрыли в самом начале, поэтому там строго их наказывать не стали, его отправили в ссылку. Он вернулся из ссылки, устроился ткачом на фабрику к Баранову, и вот он один из двух вождей этой самой Александровской республики. А с другой стороны, полиция, это не только в Александрове, это по всей стране. Полиция не знает, что с этим делать. Потому что манифест внес в умы, так сказать, полицейских начальников разброд и шатание. Царь провозгласил свободы, свобода собраний.
А вдруг это теперь можно, да?
Да. То ли разгонять, то ли нет. Как понимать свобода слова? Как понимать свобода печати? Как понимать свобода политических партий? Где еще можно, а где уже нельзя? Ну и плюс, конечно, очень массовые мероприятия, поэтому полиция старается держаться, так сказать, на расстоянии. Это тоже будет очень хорошо видно. И вот в этой самой ситуации многое зависит от того, что будет в Москве. Потому что, конечно, все эти городки вокруг Москвы смотрят на Москву. А 6 декабря в Москве принимается решение о начале вооруженного восстания. И уже 7-го один из московских рабочих по железной дороге приезжает в Струнино. Это 10 верст, не доезжая Александрова по железной дороге. Он приезжает на фабрику Иосафа Баранова. Переведи, пожалуйста, эту самую иллюстрацию. Сейчас покажем. Вот эта вот барановская мануфактура, она сама изображена на фирменном знаке. Вот там наверху два императорских орла. Это не фантазия художника, это награда колоссальная России, знаменитые ситцы. На следующей фотографии должны у нас быть. А, не очень хорошо получилось, к сожалению. Вот это знаменитые набивные ситцы. Там есть валик, там есть форма печатная для набивки. Да, и вот такая деревянная киянка. Вот для того, чтобы стучать, значит, при набивании на меткаль рисунка. Вот, собственно, производством знаменитых платков и прочих ситцевых изделий занимается фабрика Баранова. Значит, он приезжает туда. Там уже есть рабочий комитет. Все ждут, что называется, команды. Он говорит, в Москве товарищи постановили начинать. Ну, значит, и мы начинаем. И вечером 7 числа Струнино рвануло. Что значит рвануло? Ничего особенного. Люди просто собираются и объявляют стачку. Все, работать не будем. При этом каких-то конкретных требований не выдвигается. Потом, когда эта стачка станет на несколько дней, ну, практически постоянной, да, все фабрики прекратят работу, вот на рабочих митингах какие-то требования начнут потихонечку вырабатываться. При этом большое активное участие принимает в этом Сергей Николаевич Баранов, племянник Асафа Ивановича Баранова, который настаивает на том, что нужно требовать исполнения указа 17 октября. Вот царь, дескать, указ объявил, и его не выполняют. Вот спросить бы его, какого выполнения он хотел через полтора месяца после объявленного указа? Чтобы произошло что? Выборы в Государственную Думу объявлены. Разрешение создавать политические партии объявлено. Да? Вот какого исполнения? О земле, о рабочем законодательстве в указе ничего не говорится. И дальше у него очень интересная программа. Он каждый раз настоятельно призывает рабочих налоги не платить, водку не пить и, значит, кабаки закрыть. Ну, казалось бы, водку не пить – это про то, что нужно соблюдать революционную дисциплину.
Нет, это не кормить государство.
Совершенно верно. У Баранова совершенно четкая идея, что мы повалим этого гиганта, если перестанем его кормить. Ну хорошо, события начинаются в Струнино. В Александрове, естественно, моментально об этом узнают. На следующий день, 8-го, струнинские приезжают, приходят, потому что там привалила огромная толпа, около 2500 человек. Причем некоторые уже прихватили с собой. Потом полиция насчитала, что около 50 человек были вооружены огнестрельным оружием. Кто-то охотничьими ружьями, а кто-то, видимо, самодельными какими-то револьверами. Вот. Они пешком привалили в Александров, и дальше в Александрове начинается объединение рабочих одной барановской фабрики с рабочими фабрики другого Баранова, происходит митинг, а в городе, тем не менее, расквартированы довольно значительные военные части. Вокруг Москвы стоят 5 отдельных саперных батальонов. В Старице стоит, в Киржаче стоит, и вот один из них стоит в Александрове. Видимо, судя, у меня есть список офицеров, там 21 офицер, судя по всему, пятиротного состава батальон, во главе некий полковник Шадрин Федор Григорьевич, и плюс еще в городе склад оружия на 11 тысяч винтовок. И вот все будет зависеть от того, как восставшие начнут действовать. Если они войдут в жесткий клинч с солдатами, может получиться все, что угодно, потому что батальон, ну, судя по всему, это человек 600 вооруженных солдат. И плюс еще полиция. Полиции по штату 136 человек должно быть, сколько реально, я не знаю. Плюс они, конечно, не все в Александрове. Но вот интересный случай. Коротков, начальник местной полиции уездной, тут же смылился. Вот Струнинские еще не пришли в Александров, а он уже 6 вечером растворился. То есть еще его потом искали долго. Я не знаю, нашли или нет, но, видимо, нашли, потому что он не значится больше полицейским начальством Владимирской губернии. Я думаю, что его, конечно, из полиции выгнали, а, возможно, даже и как-то еще жестче наказали. Все упало на его заместителя. И вот с обеих сторон полная растерянность. А дальше следующая у нас страничка. Сереж, перелистни, пожалуйста. Да. Вот это, к сожалению, фотография есть только одного. Это, господи боже мой, фотографии Баранова мне найти не удалось, а это, соответственно, Калинин.
Калинин, да.
Да, вот это Калинин, вот такая вот нечеткая фотография. И на следующей фотографии у нас должна быть торговая площадь Александрова. Вот сюда объединенные Струнинско-Александровская, так сказать, рабочая группа, скажем так, тысяч на пять персон как минимум с пением Марсельезы идет на митинг. Но не французской Марсельезы,
а рабочей,
Марсельезы.
Да.
Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Нам не нужно золотого кумира, ненавистен нам царский чертог. Царю нужны для войска солдаты, подавайте ему сыновей. Царю нужны отцы и палаты,
и так далее, да.
И вот начинается такой вот Майдан, в хорошем смысле слова, потому что никакой четкой программы действий нет. Вот, например, полицию ловят, отдельных полицейских ловят, а что с ними делать, не понимают. Это вот я наблюдал на своих городских котах на даче. Мышь поймает, а дальше у него программа не работает. Он не знает, что с ней делать. Вот и здесь полицейских поймают, в лучшем, ну, самое тяжелое, тумаков надают, значит, скажут, вы должны быть с нами. Полицейские, не будь дураки, говорят, да, конечно, мы должны быть с вами, и куда-то, значит, деваются. Начинаются переговоры с военными. Значит, Баранов через сначала своих представителей, потом сам, обращается к полковнику Шадрину с совершенно неожиданным с нашей точки зрения предложением. Давайте налаживать совместную власть в городе. Вот еще одно отличие от московского декабрьского вооруженного восстания. Да? Там с самого начала понятно, что там власть будут брать. А здесь у Баранова в голове какая-то очень интересная конструкция. Он, видимо, свято уверовал в то, что манифест – это первый шаг. Что это первый шаг на пути перехода в России к конституционному правлению. А раз так, то местная власть должна местной инициативой превратиться частично в народную, частично в государственную.
Но у него получается. У него есть предприниматели, управленцы, рабочие. И должна быть какая-то вооруженная сила. Это нормальные три кита власти. Демократической, между прочим.
Но вот почему он рассчитывает на то, что полковник, кадровый офицер, на это пойдет, мне трудно сказать.
Саперы. Это
ну, может быть. Может быть. Это не, да, я понимаю, это не пехотные вот это вот, не пехотные сапоги, это инженеры, это люди образованные. Может быть, на это был расчет. Наверняка они, конечно, были лично знакомы. Разумеется, все-таки, так сказать, представляли там Бомонд местный и тот, и другой. Значит, начинается вот эта вот такая вот волынка. При этом у восставших какой-то активной энергии они не проявляют, они митингуют, а Шадрин тем временем приказывает охранять арсенал и забрать затворы в казармы.
Сейчас мы прервемся, но до этого я передам привет нам, передам от Ольги Морозовой, да еще и 200 рублей из города Александрова. Спасибо большое. Вот, спасибо большое. Прервемся, через 5 минут продолжим.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем. Удивительная Александровская республика. События 1905 года. Это вы выбрали процесс, ну, потому что был процесс, да и вообще по истории мы понимаем, что эта республика недолго держалась. Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Здесь есть у нас в чате целые предположения, а потом стали проводить исследования, не старообрядец ли Баранов.
Конечно. Дело в том, что арабское имя Асаф, это, конечно, не его. Он Ио Асаф. Конечно, из старообрядцев. Разумеется.
Да, у него библейское ветхозаветное имя.
У него конкретно в честь его деда, но у деда, разумеется, старообрядческое, да, ветхозаветное имя Иосаф. Но поскольку произнести Иоасаф трудно, да, то сокращали до Асаф, это обычное дело, да, в то время. Да. Но это, конечно, это классическая купеческая старообрядческая семья. Собственно, почти все наше текстильное производство – это вот такие вот люди. И не только текстильное. И возможно, что вот это вот какая-то, кстати говоря, вот такая очень своеобразная религиозность старообрядцев видна в следующем поступке Сергея Николаевича. Когда полковник Шадрин приглашает его к себе обсудить, так сказать, имеющиеся вопросы, Баранов идет. Шадрин его арестовывает, и, значит, республика остается без одной из двух голов. Калинин пытается собрать людей, то есть собирать людей проблемы нет, да, по-прежнему несколько тысяч человек готовы его слушать, но он их собирает требовать, чтобы выпустили Баранова. Продолжаются переговоры, а тем временем власть, в общем, несколько очухавшись, начинает действовать. Шадрин ведь тоже, он без указаний сверху себя чувствует очень неуверенно. Ага, я сейчас отдам приказ стрелять, а потом меня же сделают крайними. Вот он, сатрап-изувер, мы ему не приказывали, а он, значит, невинные души погубил. Один раз, когда возникнет ощущение, что толпа сейчас сломает ворота и ворвется на территорию части, он велел дать 3 залпа поверх голов. 3 человека были ранены, 1 женщина тяжело, она скончалась через несколько дней. Но вот это вся кровь, которая прольется в Александрове. Дальше там оторванные погоны у полицейских, ничего более страшного не будет. От владимирского губернатора Леонтьева. Александров полковнику Шадрину. На основании именного высочайшего 29 ноября правительственного сенату объявляю город Александров, Александровский уезд, на положении чрезвычайной охраны до восстановления гражданского управления. Поручаю вам исполнение правил об изложенном вывести объявление по городу. Запрещаются всякие сходбища, сборища, митинги. Запрещаются подстрекательства ко всякого рода стачкам, насилием, а также угрозы. Запрещается ношение и хранение всякого рода оружия без разрешения полиции. Домовладельцы-квартиранты обязываются в течение суток заявить полиции о приезжих. Запрещается распространение ложных слухов. Виновные в нарушении подвергаются заключению в тюрьму или аресту до 3 месяцев или штрафу до 3000 рублей. Ну а дальше подтягиваются войска. По железной дороге прибудут казаки несколько десятков. И в конечном итоге 13 декабря Александровская республика прекращает свое существование. Задержано несколько десятков человек, и вот тут я не знаю, то ли им повезло, то ли, что называется, до них руки не дошли. Потому что вообще-то по характеру их деяний светилам по тому же положению об ускоренной, усиленной чрезвычайной охране светилам военно-полевой суд. Как раз в 906 году введены указом Столыпина, Дума распущена, Вторая Дума еще не собрана, и Столыпин, как премьер-министр, как министр внутренних дел, своим указом вводит вот эти самые военно-полевые суды, откуда и прилипнет к нему вот это вот выражение «столыпинский галстук». Это несколько офицеров, никакого адвоката, по сути, нет возможности для апелляции, основные свидетели – полицейские и военные чины. Более 1000 смертных приговоров за полгода успеют вынести эти военно-полевые суды, около 700 будет приведено в исполнение. Но в апреле 2007 года начинает действовать новая дума. И это автоматически приостанавливает действие всех законов, принятых без участия Думы. И вот, ну, понятно, что вносить и надеяться на то, что Дума проголосует за, этот указ Столыпин даже не пытался, ясно было, да? Но революция уже идет на спад, вроде как военно-полевые суды с точки зрения власти выполнили свою функцию. И в результате Баранов, Калинин и еще несколько человек попадают под обычный Владимирский окружной суд. Вот на следующей картинке, если я правильно помню, у нас должна быть... Да, это современная, разумеется, уже фотография, но здания присутственных мест в городе Владимире сохранились в первозданном виде. Вот в этом здании половину второго и половину третьего этажа занимал окружной суд. Вот этот самый суд с участием адвокатов, все как положено, рассматривает дело о возмущении в городе Александрове. К ответственности было привлечено в общей сложности 8 человек, Баранов, Калинин и еще 6 рабочих. Вот что они пояснили на суде, прямо из протокола судебного заседания. Баранов пояснил, что его действия направлены были не против царя, а против правительства, не осуществившего обещанных свобод. Царь хороший, бояре плохие, что арест и разоружение полиции он произвел по решению депутатского собрания, дабы воспрепятствовать действиям полиции быстрее достигнуть свобод, что он действительно настаивал на проведении забастовки и призывал народ к прекращению платежей, и что вместе с тем он был против насилия и встал во главе движения именно для того, чтобы дать ему мирный характер. Ну, в общем, видимо, он искренне верил.
Мне кажется, это все правда.
Да, по крайней мере, именно так оно и получилось. В общем, в этой ситуации все достаточно мирно прошло. Калинин признал себя социал-демократом, не отрицал участие в аресте исправника Наумова, а также своих сношениях с московскими рабочими организациями, заявил, что целью устранения полиции было желание дать возможность народу устраивать собрания и свободно высказываться за предоставление обещанных манифестом прав. Это очень разумная линия защиты. Мы просто исходили из того, что это можно. Мы вот так поняли манифест. И на самом деле это властям было понятно, что сами власти не знали, как понимать манифест. Манифест же принимается буквально с колес, никакая длительная работа этому не предшествует. У Витте прекрасно описано, как он там 2 дня бегал за Николаем, а тот никак все не мог решиться либо диктатуру вводить, либо свободы даровать. Да? То есть в результате на всех это как снег на голову. И вот я хотел бы подробно зачитать показания, так сказать, Баранова на суде, потому что мне кажется, что вот из них наиболее выпукло выглядывает фигура этого, безусловно, по-своему очень изурядного человека. «Я признаю себя предводителем в народе следующих убеждений. Ничего против царя я не имею, и во всех своих обращениях к народу я настаивал на неприкосновенности царя. Я считаю, что при современном развитии крестьянства в России республика невозможна. Она может быть у нас через 20-25 лет, когда народ до этого дорастет. Я искренне убежден, что республика сейчас не своевременна, и дело вовсе не в республике, а в той конституции, которую мы получили». Я, например, указываю на то, что Швеция и Норвегия в недавнее время баллотировала вопрос о республике, и большинство высказалось против ее, основываясь на том, что дело не в названии, а в сути тех прав, которые предоставлены главе государства. Ну а дальше. он повторяет вот эту мысль, что я как бы полицию арестовал для того, чтобы избежать кровопролития, что это было сделано по решению депутатского совета. В результате суд отнесся к ним, ну, я бы сказал, более чем гуманно. Шадрин, прошу прощения, значит, господи боже,
что Калинин?
Нет, Калинин будет второй, Сергей Баранов.
Сергей как? Баранов, да.
Он сочтен все-таки главным застрельщиком всего этого. Его приговаривают 3,5 годам арестантских рот, ну, то есть 3,5 годам тюрьмы, но не сибирской, а в европейской части. Вот есть несколько каторжных таких тюрем. Ну, собственно, далеко ездить не надо. Вот она в городе Владимире, Владимирский централ. Это и пересылка, и одновременно каторжная тюрьма. Там он, судя по всему, и он, и Калинин, и будут отбывать свои сроки. Калинину дадут сначала 3 года, затем, так сказать, по апелляции скостят до 2 годов и 2 месяцев тех же самых арестантских рот. Остальным рабочим еще меньше, даже не все, так сказать, будут приговорены к заключению. А дальнейшая судьба этих двух главных людей очень интересна. Вот угадайте, кто из этих двоих через 2 года окажется в Западной Европе?
Оказывается, Калинин окажется.
Оказывается, Калинин.
Совершенно... Федор Калинин.
Федор Калинин, отсидев свое, тут же после того, как он был освобожден, уезжает учиться на Капри в партийную школу. И там, соответственно, он знакомится с Луначарским, с Михаилом Николаевичем Покровским, с Богдановым, с Горьким, с Германом Лопатиным, который там беседы проводит с рабочими. Там он себя чувствует под влиянием Богданова крупным философом, переезжает в Париж учиться теперь уже в Ленинской школе, в Ланжумо.
Ланжумо, да.
Работает в Париже, занимается, он, видимо, достаточно одаренный человек, занимается самообразованием. Но хотя он переходит к Ленину, но с Луначарским не рвет отношения. У Луначарского и Ленина они одно время были очень непростыми. И когда происходит сначала февральская, а потом октябрьская революция, он оказывается обратно в России довольно крупным работником Народного комиссариата просвещения, то есть Луначарского. Он заведует пролеткультом, ни много ни мало.
То есть тем, он, в общем, самым пролеткультом.
Тем самым пролеткультом, да, Федор Иванович Калинин. Книжки успел в эмиграции написать, что-то там из серии «Рабочие вопросы искусства». Но ему не суждено было долго прожить. В 20-м году сыпной тиф оборвал его жизнь, соответственно, ему не было еще 40 лет. Ну, а что касается Сергея Николаевича Баранова, то он, видимо, отсидел по полной программе. И вот что интересно, дальше никаких его следов нет, пока весной 17 года он опять не появится в Александрове. Вот это очень похоже на то, что он после тюрьмы был в ссылке. И что амнистия Керенского его, как и там тысячи других людей, вернула, так сказать, дала ему возможность проживать там, где он считает нужным. Он попытался опять заняться общественно-политической деятельностью. И даже был выдвинут от, соответственно, Владимирской губернии в учредительное собрание. Точнее, не был выдвинут, а его кандидатура была представлена на обсуждение местного совета. Но местный совет сказал, мы ему не верим. Да, у него заслуги, но тогда боролись против царя, сейчас против царя бороться уже не надо, сейчас надо бороться за социализм, а вот тут мы ему не доверяем. И в результате он уже окончательно пропадает из зоны видимости. По неподтвержденным данным, он уехал таки за границу, где, соответственно, и обрываются его дороги. Дальше. Об Александровской республике пишется книга. В 30-м году она выйдет в Иваново, так и называлась «Александровская республика». Ее написал местный историк революционного движения Николай Петрович Шаханов. В 37-м году его репрессируют, и он умрет в ссылке в Казахстане. Посмертно, естественно, реабилитирован. Это к вопросу о недавнем дне памяти жертв политических репрессий. Там будет, собственно, документ, который я цитировал, в основном оттуда взятый. Будет установлен памятник. Вот, по-моему, он у меня на следующей фотографии должен быть.
Да.
Вот такая вот очень спорная фигура. Это женщина, держащая знамя, очевидно, красное. Оказывается, когда было решено памятник установить, долго спорили, мужчина или женщина. Но решили, что раз республика,
то она женщина.
По французскому образцу, насколько я понимаю.
Ну да, да. Это такая вот русская Марианна получается.
И в результате на сегодня не очень большой, в общем, не обижайтесь, уважаемые александровцы, город Александров славен по меньшей мере тремя историческими событиями. Иваном Грозным и его, так сказать, пребыванием в Александрове в 65-м году, опричнина оттуда, да, вот этой Александровской республикой 905 года, и мятежом, не знаю, как это назвать, бунтом, беспорядками, уже начало 60-х годов, в советское время, антимилицейский бунт, 101-й километр Александров был превращен в советское время в одно из вот таких вот ссыльных мест, ну и там вот по-дурацки. Кстати, когда-нибудь, может быть, предложим то дело, оно тоже чрезвычайно интересно.
Ну вот сейчас как раз ваше предложение, насколько я понимаю, процессы, предложенные слушателями.
Да, это в нашей группе люди предлагают все время что-то очень интересное. Не все можно взять, не все подходит по формату, не на все находятся документы, но вот такая подборка из того, что предлагалось.
Первое. Судебный процесс Эллен Сэмуэл из деревни Вербус и членов ее семьи по обвинению в колдовстве. Это елизаветинское время, Великобритания, 1593 год. Ну, тогда...
Ой, это интереснейшее дело, там совершенно детективная история, но у нас недавно опубликован русский перевод документов этого процесса, так что все замечательно документировано.
Суд военного трибунала над Нильсом Шульцем, участником канадского антиколониального восстания, командиром отряда в битве за ветряную мельницу. Британская Канада, 1838 год.
Да, во-первых, у нас, наверное, мало кто знает об антиколониальном восстании в Канаде, а во-вторых, битва за ветряную мельницу звучит легкомысленно, но это и сухопутное, и одновременно морское сражение.
Так что выбирайте. Третье. Суд над Натаном Леопольдом и Ричардом Лёбом, похитившими и убившими 14-летнего подростка в Соединенных Штатах в 1924 году.
Ну вот это как раз... Да. Громко известное дело, это такие два американских недоделанных Раскольникова, как кто-то их назвал в нашей группе. Вот, я думаю, что многие о нем знают.
Четвертое. Судебный процесс Джоя Риди, признавшегося самооговор в изнасиловании и убийстве 15-летней девушки, Соединенные Штаты, 1936 год.
Ужасно драматическое дело. Этот человек слабоумный, причем сильно слабоумный. И вот все, что... И тем не менее его казнили.
Суд над серийным убийцей Джоном Кристи, расправившимся со своими жертвами при помощи бытового газа. Ух ты, Великобритания, 1953 год.
Это вот одно из тех дел, которое в Британии побудило вот эту общенациональную дискуссию о смертной казни, об ее отмене, обо всем таком. В общем, это вот тоже очень известное в Британии дело.
Да, в известном смысле все процессы показательные. И выбирайте, а в следующее воскресенье все случится. Ваш выбор будет удовлетворен. Всего доброго. Алексей Кузнецов, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. Всего всем хорошего. До свидания.
Всего доброго. До свидания.
Нет, ребята, все не так, ребята.